Шли дни. Тупые боли в голове, мучившие первое время, утихли. На набедреннике Леона красовались две нарядные нашивки за два ранения, полученных в битве с детенышами железного зверя. Даже те немногие, кто еще не знал вождя в лицо, провожали его уважительными взглядами. Уже в первый день Леон понял, что несмотря на затишье в боевых действиях, мечтой примчаться к Фелисе и увести ее, придется расстаться на неопределенное время. Помимо чисто управленческих проблем, большую их часть решал умнейший, но и на долю Леона хватало. Массу времени заняло детальное изучение обстановки, подсчет ресурсов, бесконечные разъезды по деревням и лагерям беженцев, отбор тех, кто годился на большее, нежели починка дорог, таскание грузов или ковка вручную медных либо латунных гильз. Толковых людей, как всегда, не хватало. Аварии на производстве случались едва ли не ежедневно. А Конти ругался, на чем свет стоит. Умнейший наскакивал на брюхоногого полидевка, опять законопатившего дельного ремесленника в рудокопы. Брюхоног орал в ответ и отмахивался резной костью. Барахлил аверс-реверс. И, несмотря на смазку, все сильнее скрипел. Мало того, надоедал постоянными напоминаниями о том, что его физический износ составил уже 92%, а энергозапас снизился до 10% от номинала. Раздражающий требовал подзарядки и времени для самовосстановления. В ответ на вопрос, какое минимальное время ему необходимо, довел Леона до бешенства, запросив 20 суток. Потерпит. Люди терпят, а они не железные, между прочим. Коренея собственное невежество, Леон изучал чертежи, скопированные на пчелиную бумагу с экрана аверс-реверса. Раздражался, утыкаясь в непонятное. Умнейший находил время, чтобы силой заставить его выспаться. Увещевал. Подумай сам, какое впечатление на людей может произвести вождь с непроспавшейся рожей. Работа кипела. Каждый день на близлежащем полигоне испытывалась новая пулеметная установка, а то и две. От грохота закладывало в ушах. Тыча костлявым пальцем в карту, умнейший объяснял командирам расчетов, куда им надлежит выдвинуться, как маскироваться, осуществлять связь и нести боевую вахту. Леон смотрел в карту, хлопал глазами и ничего не понимал. А как же защита деревень? Мы будем защищать производственные мощности, сказал старик. Это во-первых и в главных. А во-вторых, лагеря рабочих. А просто беженцев. А деревни? Хорошо, защитим и деревни. Поморщился умнейший, делая пометки на карте. Если найдем чем. Он первый воспротивился разбрасыванию сил, когда Леон вслух возмечтал обложить автоном-очиститель, как дракона в берлоге. Организовать приличное кольцо обороны даже вокруг одной единственной зоны очистки наличными силами мы не сможем, толковывал умнейший. Разве что полукольцо. Но кому и зачем это надо? Разумнее устроить гибкую кольцевую линию сдерживания вокруг жизненно важной зоны, первоначальным радиусом 15-20 пеших переходов, а в непосредственной близости от заводов обыкновенную сеть ПВО. С запада пустошь больше не расширялась, зато другая, расположенная на востоке, росла с пугающей быстротой. И по расчетам должна была достигнуть указанного умнейшим рубежа не позднее, чем через 30 дней. Пока что Леон, в пику старику, послал туда Тирсиса, придав тому взвод стрелков, сводную команду шептунов и морочников и три зенитно-пулеметных расчета с заданием освоить технику в боевых условиях и по возможности затормозить рост пустоши. Попытка стоила жизни 9 бойцам. Одну счетверенку расплавило прямым попаданием. Зато заурядов было уничтожено целых 5, если только Тирсис не приврал в донесении. Несколько дней спустя в руки Леона передали почту, доставленную еще одной загнанной до смерти летягой. Тирсис, ликуя, писал, что возвращается, оставив дозор. Зауряды прекратили полеты на востоке. Леон торжествовал. Умнейший поглядывал на него почему-то с кислым видом, но ничего не сказал, пока Леон не насел на него сам. «Разве плохо?» – наскакивал Леон. Его распирало. «Плохо? Скажи мне!» «Остановили ведь! Полезут снова? Опять набьем их сколько нужно! Слава Нимбу! Есть чем!» «Стряхнись, старик! На твоем месте я бы не морщился, а глотнул тихой радости!» Учитель дернул щекой. «А на твоем месте я бы уже сегодня навестил инженеров, да и аверс-реверса заодно. Кстати, осмотрел бы восточную промышленную зону. Давно пора». «Зачем?» «Поинтересовался бы, как идет изготовление образцов нового оружия». «А счетверенные пулеметы не новое оружие?» Леон слегка опешил. «После первого боя уже нет. И не смотри на меня так, я не шучу. Автоном-очистители сделают выводы. Все, что было до сих пор, всего лишь разминка. Обмен первыми слепыми ударами. Про камешек в сандалии помнишь? По-настоящему драка только начинается». Никогда еще глава экспедиции очистки коммодор Ульф Диулан не испытывал такого желания снять каску особой конструкции и почесать кожистый мешок за черепом. Мало того, что не вернулся, сгинул неизвестно где ее фрон. 2 автоном-очистителя прекратили работу. И хотя в масштабах очистки планеты и то, и другое, в общем-то, сугубая мелочь, но мелочь неприятная. Очистка, проведенная без блеска, роняет репутацию капитана в глазах руководства и не украшает послужной список. Причины приостановки очистки 2 автоном-очистителями были доложены коммодору своевременно. Потеря части заурядов. Весьма незначительной, надо сказать, части. И все же 9-й и 34-й не решились продолжать работу по стандартной методике. Нащупывает пути коррекции. Почему? Весьма странно. Тем более, что у остальных автоном-очистителей, похоже, нет никаких проблем. Правда, о потере одного зауряда докладывал 36-й. Но он и теперь продолжает работать, как ни в чем не бывало. Корабль услужливо транслировал карту материка. На первый взгляд не все так уж плохо. Полярные области полностью изменили цвет. 4 крайних в двойной цепи автоном-очистителя завершили очистку своих зон и передвинулись в прореху между зонами соседей. Размеры очищенных областей различны. Чем ближе к полюсам, тем они больше, что неудивительно. На большинстве благоприятных для жизни планет тропики и экваториальные области требуют куда более основательной работы. Однако и в низких широтах кое-где зоны очистки достигли океана, и они растут. Они продолжают расти. Все, кроме 2. Огрехи малы, но все-таки это огрехи. Очистка планеты в чем-то подобна изготовлению идеально ровного зеркала из корявой заготовки. Вначале идет грубое придание желаемой формы, называемое обдиркой. Затем начинается тщательная шлифовка, сглаживающая изъяны, оставшиеся от первого этапа. И в самом конце окончательная полировка. Даже единичный изъян недопустим. Туземная биосфера должна полностью исчезнуть. Последние 2 операции, требующие времени, но не надзора, автоном-очиститель проведут самостоятельно. Основа основ вернется на Землю. Еще недавно Ульфди Улан с затаенным протестом выполнял требования инструкции оставаться на орбите очищаемой планеты до полного завершения начального этапа очистки. Однако инструкции пишутся не зря. И кажется, у него, коммодора и главы экспедиции очистки, скоро появится повод убедиться в этом лично. Ульфди Улан побарабанил по столу четырьмя короткими пальцами и строго посмотрел на длинный пятый, мизинец, сгибающийся в трех суставах. Предчувствие? Да, пожалуй, предчувствие. Иначе не назовешь. Возможно, где-то была допущена ошибка, и результаты этой ошибки со временем могут сказаться со всей силой. Пропал без вести ее фронт. Исчез, как его и не было. Активный скафандр был обнаружен зауряд очистителями 9-го на границе зоны очистки. Ограниченно ценно не воспользовался им, чтобы вернуться на основу основ. Дезертировал? Глупо. Маловероятный поступок даже для такого полуживотного, каков Йофрон. Погиб? Возможно. Сам виноват. Нечего было соваться за пределы безопасной зоны. Морщины на крошечном личике Ульфди Улана собрались в сложную сеть. Он был бы рад наморщить лоб, если бы лоб у него был. Мучительно зудело под каской. Как-то нелепо все это выглядит, словно кто-то вздумал шутки шутить. Ладно, пойдем сначала. Йофрон благополучно опустился на планету, легко добрался до 9-го и протестировал его. Пока лидер корвет не ушел за горизонт, активный скафандр аккуратно транслировал на борт примитивные телепатемы Йофрона. Тому только и оставалось, что немного подождать в зоне очистки, прежде чем начать выход на орбиту. В скафандре ограниченно ценный был практически неуязвим, даже вне зоны очистки. А кстати, что он делал вне зоны очистки? Вопрос без ответа. Почему он снял скафандр? Вопрос номер два. Причем этот вопрос забивает все остальные вопросы, связанные с ограниченно ценным. Проступок чудовищный. И есть лишь две версии, способные хоть как-то объяснить, почему Йофрон расстался со скафандром. Первое тривиально. В турцентре пропустили неявный брак. Неценного, подлежащего безболезненному уничтожению, признали ограниченно ценным. Такое случается. Скрытые неценные иной раз наносят существенный вред. Если хорошенько подумать, скорее всего, так оно и есть. Проверить трудно. Неоттранслированную телепатему с поверхности планеты не примет даже Хтиан. Экзотична вторая версия. На планете существует разумная жизнь, пытающаяся противостоять очистке. В свете подобного допущения исчезновение Йофрона с некоторыми натяжками можно объяснить. Ульфди Улан пощипал себя за подбородок. Но где же следы цивилизации, если не считать таковыми, редко разбросанные по поверхности планеты ничтожные постройки каких-то колониальных животных? Имеется несколько изображений этих существ, переданных 9-м. Примитивные гуманоиды, прискорбно напоминающие земных ограниченно ценных. Признаки цивилизации не просматриваются. Инбонг того же мнения. Самое главное, нет никаких следов активной оболочки, достигшей на Земле мощности 5 километров, естественного и единственно возможного обиталища людей. Оболочки, наращиванием которой на материке завершится третий и последний этап очистки этой планеты. Допущена ошибка? Где? Какая? И допущено ли? Во всяком случае, он, коммодор Ульфди Улан, избежал новой ошибки, подавив в себе искушение немедленно направить на планету Дин Джонга. В последнее время Коммодору не раз случалось принимать его панические телепатемы. Дин Джонг и не думал их скрывать. Или не умел. Вредно дрожать раньше времени. Членов экипажа, пусть и бездельных, следует экономить, не расходуя без явной нужды. Время Дин Джонга еще придет. Ульф Диулан увеличил масштаб карты. Вот зона 34-го. Тут, по крайней мере, правильная закрашенная окружность, а не уродливый овал, как у 9-го. Штатное состояние 9-го подтверждено. На западе его зона выглядит прилично. Впрочем, как на севере и на юге. Но что мешает ему расширить зону очистки на восток? Есть еще одна версия, подсказанная Мбонгом. Планета была колонизована в незапамятные, вероятно, еще довоенные времена повсеместного господства ограниченно ценных. И последние, вместо того, чтобы устроить свою жалкую жизнь, как подобает, постыдно выродились в полуживотных. На ограниченно ценных это похоже. И эту версию нельзя отбросить без рассмотрения. Запрос? Пожалуй. Не то, чтобы кто-нибудь на Земле мог принципиально возразить против очистки мира, населенного вполне ничтожными существами, но все же. Ульф Диулан пристроил поудобнее каску и несколько секунд размышлял, решаясь. Нельзя сказать, чтобы экстренный запрос на базу говорил в пользу компетентности специалистов по очистке. Как всегда, ответственность ляжет на коммодора. Коммодор Ульф Диулан, лидер корвету «Основа основ». Вызов. «Сей момент, коммодор». Отвечая как положено, бездельник. Распоясался. Лидер корвет «Основа основ» коммодору Ульф Диулану. Виноват, ваше превосходительство. Я весь внимание, ваше превосходительство. То-то же. Вольно, рядовой. Приготовить экипаж к групповому усилию 4-го порядка. Разбудить Мбонга. Нам потребуется каждый человек на борту. Начало сброса латентной энергии через 10 секунд ровно. Транслирую сообщение. Принял? Так точно, ваше превосходительство. Однако позволю себе заметить. Отставить. Выполняй. Всего второй раз в богатой практике Ульф Диулана ему приходилось прибегать к экстренной связи через усилия 4-го порядка. 5 человек в корабле, плюс сам корабль. Этого хватит, чтобы направить мгновенно распространяющееся сообщение в цель, отстоящую на 1000 других парсек. Это хватит даже с некоторым избытком, несмотря на то, что усилия 4-го порядка изрядно вымотает экипаж. На то и служба. Групповое усилие 5-го порядка, осуществленное не менее чем 10 людьми высшей подгруппы, такими как он, коммодор Ульф Диулан, позволило бы дострелить мгновенным мыслеимпульсом до ближайших галактик, куда еще не проникал ни один человек. И поэтому бесполезно, как все величественное. Как всегда, высокий дух идет впереди костной материи. Пришел первый пробный импульс. Рано. Мбонг поторопился с просонок. Ни к чему указывать толковому специалисту на промах. Разберется сам. Ульф Диулан откинулся в мягчайшем кресле. Он ждал, расслабившись, готовый в назначенное время лично скоординировать мыслеимпульсы экипажа и корабля в единое групповое усилие. Пора. Через полчаса был принят ответ. Никаких свидетельств о колонизации хотя бы одной планеты в этом секторе галактики в архиве базы не обнаружено. Начальнику экспедиции очистки, коммодору Ульф Диулану, предписывалось действовать по собственному усмотрению в рамках основной цели экспедиции. Виноват, ваше превосходительство. Дин Джонг. Произвести перекличку. Один голос не отозвался. Не дожидаясь запроса, корабль оттранслировал коммодору картинку. Дин Джонг был мертв. лежал на полу отсека, вытянувшись в последней конвульсии, стиснув голову начинающими коченеть пальцами. Счастливый соперник Йофрона, ограниченно ценный с полным гражданством, не выдержал группового усилия четвертого порядка. Впервые за много лет, нарушив индивидуальный полетный устав, коммодор Ульф-Ди-Улан снял с себя каску особой конструкции и начал обеими руками яростно чесать мучительно зудящий кожистый мешок с рельефным рисунком больших полушарий великолепного мозга главы экспедиции очистки.